Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. Дмитрий Борисович, давайте начнем, вернее, продолжим.
Возвращаемся к нашей теме. Это Синайское откровение, Синайское законодательство, когда Моисей на горе Синай получил Божий закон для древнего Израиля, и это стало основанием как Ветхого Завета, так, в общем, и Нового Завета, потому что из этого вырастает наша вот христианская вера, из этих основ. И мы с вами говорили о том, что вот это божественное откровение, оно построено очень интересно. Оно как бы распадается на два таких этапа. Первый этап – это когда вот евреи приходят к Синаю, и Бог через Моисея повелевает им очиститься. И на третий день Господь дает откровение. И это откровение адресовано всему народу. Ну, то есть, все адресовано всему народу, но дело в том, что это откровение слышат все. Не слышит не только Моисей, но весь собравшийся народ является, так сказать, свидетелем и адресатом вот этой божественной речи, которую они слышат с горы. И Моисей просто... И это описано очень интересно, потому что выясняется, что каждый воспринимает это от своего какого-то духовного уровня. И Моисей, и какие-то, видимо, немногие люди, они слышат слово, они слышат тот смысл, который Господь им передает. А основная часть народа, они слышат гром, они видят... Знаете, там интересно так, они видят звуки. Вот это я вообще не могу понять, этот текст, но они видят, как они видят этот гром.
Что-то знаете, совершенно... Дмитрий Борисович, да. Некоторые психологи ведь, кстати, проводят исследования, психолингвисты, например, есть, которые говорят, что некоторые люди и при определенных обстоятельствах, они действительно там, например, определяют цвет слова, цвет буквы, вот запах звука. Поэтому мне кажется, что учитывая, что здесь речь идет о божественном откровении, да. Для Бога совершенно границы наши раздвигаются, мне кажется, что это вполне возможно.
Это эффект называется синестезия, да, то есть когда такая цветомузыка, да, то есть вот это вот все соединяется, какое-то совершенно мистическое событие, которое, конечно, в чем-то очень близко Дню Пятидесятницы, потому что это Дух Божий сходит на всех как бы в виде огненных языков, и здесь весь народ видит эти звуки, он видит этот огонь, который исходит от этой горы, да. Но слов не понимает, слов не понимает. И народ оказывает... Да, и что же является содержанием этого божественного откровения? А это содержанием является те заповеди, которые нам хорошо известны. Это так называемый Декалог, это 10 заповедей. Вот что говорил Господь всему израильскому народу. И после этого евреи сказали Моисею: мы так не можем, мы так не можем, нам очень страшно, нам очень тяжело, давай ты будешь говорить с Богом, до нас доноси. То есть они отступили от горы, и дальше уже Моисей говорил, Господь ему отвечал, и откровение продолжается. И после этого Господь дает целую серию законов, то есть он... Тут уже диалог идет как бы с Израилем через Моисея. И, значит, Господь повелевает сделать жертвенник особым образом, чтобы там железо не касалось этих камней, и дает особые совершенно законы о рабстве, касающиеся уголовного права, законы об убийстве, о краже, и это законы, которые регулируют отношения к бедным, к животным, к пришельцам, и, так сказать, отношения там субботнего года. Три праздника там указаны, которые Израиль должен праздновать. Это праздник Пасхи, это день Исхода, да, это праздник первых плодов, день Пятидесятницы, и день, так сказать, сбора урожая, это уже день, праздник Кущи, осенний. Вот. Вот это вот, так сказать, серия откровений, которая происходит вот в этот первый день, когда, так сказать, Господь начинает говорить с Израилем. А дальше, Моисей они строят этот жертвенник, и весь народ клянется, что он будет верен этому закону и этому договору, и Моисей кропит кровью жертвенник и кропит кровью весь народ. Это означает заключение договора, что с этого момента весь народ вступает в единство, в договор с Господом, и они признают его своим царем, а он дает им свой закон, и они чтут только его. И после этого идет вторая серия, так сказать, вот этих откровений. Моисей восходит на гору, и он берет с собой только одного человека. Это был Иисус Навин, который впоследствии вводит израильский народ в землю обетованную. Вот только один человек был достоин и восприимчив к этому божественному откровению. Вот они вдвоем находятся на горе Синай, а весь остальной народ и руководимый там священниками, он остается у подножия, станом стоит. И вот это второй этап откровения, он длится 40 дней. 40 дней. Народ тоже, так сказать, видит эти громы, эти молнии, значит, гору осеняет облако. И вот в этот второй, да, и на седьмой день Господь начинает говорить с Моисеем. И он там пребывал 40 дней и 40 ночей. И вот в этот второй, как бы, этап Господь дает Моисею такие ритуальные законы. Подробнейшим образом. Это, считайте, с 25 по 31 главу, это 6 глав, там описаны все детали, все тщательные, как бы, вот, моменты, касающиеся ритуала, чтобы ничего не было от человека, никакой отсебятины, понимаете, вот ничего от человеческого, чтобы в этом не было. И что там Моисей получает? Во-первых, повеление организовать скинию. Ну, что такое скиния? Скиния – это, по сути дела, шатер. Это такой большая такая палатка, и там очень подробно указаны ее размерности, материалы, из которой, вот эта шерсть, из которой, какого цвета она должна быть, понимаете? Какие должны быть там кольца, медные, там, серебряные, значит, вот эти вот балки, на которых это все должно стоять, которых люди должны переносить же эту скинию, такая переносная палатка. И эта скинь, да, и Моисей на горе, он видит, вот понимаете, какая интересная вещь, он видит как бы образец, ему Господь показывает как бы план этой скинии и говорит ему, что сделай вот то, как ты вот увидел прямо, да, и указывает ему вот эти малейшие детали и размерности. Что такое, в чем идея организации вот этого шатра большого, палатки? А идея состоит в следующем, что вот эта скиния, она понимается как царский шатер. Понимаете? То есть у Израиля нет царя. Вот он вышел из Египта, и его царем изначально понимается, как понимается Господь. И, естественно, ему, они кочевники, они не могут ему построить дом. У них у самих нет домов, но они живут в этих самых палатках, кущах. И вот здесь они строят ему большой царский шатер. И считается, что в этом шатре пребывает сам Бог. Дальше, в этой скинии Господь повелевает организовать так называемый ковчег. Все наверняка слышали такое понятие «ковчег завета». Что это такое? Обычно у нас этот ковчег, он это такая, ну, слушайте, это сундук такой, да, вот такая вот коробка такая большая, да. Обычно у нас ящик, он ассоциируется как ящик, в котором должны храниться скрижали. Вот эти каменные скрижали, на которых Господь перстом начертал, значит, заповеди Божьи. Но я должен вам сказать, что это очень-очень усеченное понимание того, что такое Ковчег Завета. Это не просто шкаф, где нужно хранить ценную информацию. Зачем тогда Израиль носил этот ковчег во всех своих битвах? Во всех своих сражениях, почему они приходили поклоняться именно, то есть этот ковчег должен находиться внутри скинии. Я поясню, это не просто ковчег, не просто, так сказать, это трон, это царский трон, вот что такое ковчег завета. Просто под этим троном там вот отделение, куда положили, собственно, эти самые там скрижали, вот и все. Это не основное предназначение, а основное предназначение этого места – служить престолом Божьим здесь, на земле. И поэтому Моисей, и поэтому Господь повелевает Моисею на вот этом ковчеге изваять двух херувимов. Для чего? Для чего? Потому что херувимы – это некие высшие небесные силы, на которых, ну, на символическом уровне восседает Господь. Вот даже у нас на наших иконах, вот если кто-то видел такие иконы, Спас Вседержитель, например, да, и там видно, что Господь, Он буквально на них стоит. Есть разные, как бы, вот уровни этих высших сил. Там серафимы, херувимы, престолы. Вот престолы – это вот буквально, они несут Господа, они служат Ему, и они образуют Его, вот этот небесный трон. И, собственно, здесь эти херувимы, какую функцию они несут? Они являются вот этим божественным престолом. Собственно, для евреев той эпохи было все совершенно понятно, потому что этот элемент, он принадлежит ближневосточной религиозной культуре, потому что у языческих народов тоже они строили своим богам дом, тоже приносили жертвы, и они строили ему, так сказать, своему богу престол и ставили там его статую. Вот. И религиозное сознание Израиля, оно было точно таким же. И Господь, давая божественное откровение, Он вот эти, облекает это откровение в те формы, которые им ясны и понятны. Но здесь есть одно принципиальное отличие. Потому что это престол, который пустой. Если у язычников на этом престоле обязательно сидит божество, статуя, ну, например, там, знаете, в Олимпии статуя Зевса, в храме Зевса, допустим, олимпийского, или в храме Афины Паллады, громадная статуя Афины, допустим, да, вот будет обязательно стоять или сидеть, то здесь этот престол пустой. И поэтому древних языческих писателей это всегда вводило в какой-то ступор. Они всегда были в недоумении, что за такой у иудеев таинственный бог, что его нету, он пустота, понимаете, то есть его изобразить невозможно. А вот, потому что Бог неизобразим. Его невозможно ограничить никакими рамками. И вот эта идея здесь выражена. Смотрите дальше. То есть, да, да. И именно поэтому, собственно, этот ковчег Завета, он должен был находиться внутри этой скинии, потому что это престол, это его тронный зал, так сказать, тронный шатер, где пребывает царь. И поэтому, естественно, евреи всегда носили этот ковчег, потому что они хотели, чтобы с ними пребывал их Бог. Во всех битвах, во всех своих странствиях, понимаете, это вот такая центральная святыня, место пребывания Бога. Дальше, следующий момент. Даются подробнейшие описания жертвенного культа, потому что указывается, значит, в этом откровении божественном, что, значит, должно организовать жертвенник, то есть это такой вот стол. Что такое жертвенник? То есть это вот фактически божество, которое вкушает пищу. Вот в языческом культе. И здесь мы видим, что тоже организуется стол, на который евреи должны приносить освященный хлеб, они должны приносить воду, они должны закалывать жертвы. Утреннее и вечернее, понимаете, да, дважды в день они должны закалывать агнцев, принося жертву Господу. И отделяется особое сословие из среды Израиля. У Моисея есть брат, его зовут Аарон, и у него есть дети, соответственно. И вот как раз Аарон и потомки Аарона, они отделяются на вот это вот принесение жертв, священническое служение. Если проводить аналогию с царским дворцом, а аналогия здесь прямая, потому что храм строится по модели царского дворца, то вот если скиния, это шатер, это царский дворец, где живет царь, и там стоит его трон, то священники – это царские слуги, которые приносят ему, которые накрывают на стол, которые выполняют какие-то функции, которые ухаживают за этим храмом, понимаете? И вот священник – это человек отделенный, человек, посвященный на это служение, он приносит эти жертвы. кагены на иврите, да, так сказать, кагены, потомки Аарона. То есть выделяется просто целое, слушайте, родовое сословие ааронидов, которые начинают теперь служить в храме. И, ну, в этой скинии, и затем в храме. И дальше, собственно, Господь, он подробнейшим образом описывает правила их жизни, и в особенности, какие у них должны быть одеяния, как должен быть одет первосвященник. Все прописывается в мельчайших подробностях. Кроме того, ну да, порядок.
А зачем нужна эта педантичность?
Вот зачем нужна эта педантичность? Очень хороший, интересный вопрос. Я сам вот периодически об этом думаю, когда вот начинаю смотреть этот текст. Вот действительно, зачем нужна такая скрупулезная, понимаете, детальность? Я думаю, что это, вот, ну, это, знаете, в порядке личного мнения. Давайте так. Вот, может быть, конечно, это и не так. Но мне так кажется, что через весь Ветхий Завет проходит ощущение какого-то контраста между божественным откровением и таким, знаете, прозрением единиц, прозрением пророков, там, прозрением мудрых каких-то, которых весьма немного. И есть какая-то, слушайте, так сказать, реальность суровая, да, состояние народа, состояние вот и царей, и элиты, но это основная часть населения, которая это все не вмещает. И которая по своему менталитету практически ничем не отличается от тех народов, которые живут рядом, от хананеев там, и прочих там, скажем, финикийцев и прочих языческих народов. Ничем они не отличаются. И поэтому для чего нужна вот эта педантичность? Ну, то есть такое подробное описание, что и как нужно сделать. А потому что дай ты им это сделать самим. Они таковы, каковы они суть, сделают из этого, понимаете, сделают из этого язычество. Вот все это скатит, они это все вернут к своему, они это все опустят до своего уровня. Вот. И я думаю, что это связано с этим. Это такой вот какой-то воспитательный момент, ну, такой суровый воспитательный момент. Потому что, когда ученик не соображает, и он не может самостоятельно решить какую-то, понимаете, проблему или задачу, тогда ему дают просто подробнейшую инструкцию. Возьми, нажми, положи, вот проведи и так далее. Чтобы в этом не было ничего вот именно от человеков. Потому что все, что они могут произвести, они могут только все опустить до своего понимания, до своего уровня. Значит, от этого ничего не останется. Все будет разрушено. Их вот этим... Потому что мы видим Моисея, который... Вот уровень Моисея, Иисус Навин. А потом... Дальше мы видим, что когда, значит, Израиль находится у подножия горы, они начинают поклоняться золотому тельцу. Вот это ощущение контраста, оно наполняет эти книги. Вот. И, ну вот, Анна Дмитриевна, я бы так ответил на ваш вопрос. Именно для этого. Чтобы не было ни малейшего искажения, потому что цель этого откровения – поднять Израиль, а не опустить откровение до, понимаете, до самого днища. И дальше, значит, ну, если вот завершать вопрос о том, что там евреи получили, значит, собственно, получают вот в этот период, на протяжении этих 40 дней, ну, понимаете, там много, масса всяких постановлений о там, организации жертвенника для курения, потом даются повеления о праздновании субботы, субботнего дня священного, да, и Господь, Он не просто даже вот дает эти вот указания, вот, сделай так, так и так, а Он даже, там даже называются, Анна Дмитриевна, имена, то есть Моисей на горе, Израиль у подножия, и Господь говорит, вот, в народе есть такие-такие люди, прям вот из такого рода, они там ремесленники золотых, серебряных дел мастера, вот их возьми, вот именно вот этих конкретных людей, вот только они могут сделать вообще как надо, все, у всех остальных выйдет какая-то ерунда. И вот поэтому, значит, все даже указания, так сказать, тех, той рабочей бригады, которая будет это совершать. И дальше все завершается тем, что Господь, Он начертывает заповеди на каменных скрижалях, и эти, причем по обе стороны, то есть такие каменные доски две, на которых сами собой, вот этим перстом Божьим, да, вот символически, начертываются вот эти вот божественные заповеди с обеих сторон. И тут Господь говорит Моисею: иди скорее, сойди с горы, потому что народ твой оставил тебя. И народ отступился от завета, в который только что вступил. И дальше, понимаете, происходит очень интересная вещь, потому что это, значит, 31 глава книги «Исход». Вот 31 глава – это там, где, вот, собственно, заканчивается это откровение. И Господь говорит: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который вывел». Значит, вот. А народ, который стоит у подножия, это они там почти полтора месяца находятся, и они не выдерживают этого времени, не выдерживают, потому что они приходят к Аарону, и они говорят ему: вот ушел Моисей, и мы не знаем, что стало с этим человеком. Может быть, он погиб, может быть, он сошел с ума. Тут происходят такие ужасные события. Мы боимся Бога, мы хотим поклоняться нашему Богу. Сделай нам Бога, и мы сделаем праздник Господу. Мы хотим его восхвалить. И они собирают золотые там украшения со всего Израиля, женщины. А они вынесли много золота из Египта. Откуда у них золото? Аарон бросает, ну, то есть он вынужден как бы повиноваться народу, который от него требует это требование. И он отливает золотого тельца, какую-то статую, которая им понятна. Потому что тот невидимый бог, который являет им на горе, он им непонятен. Золотой телец. А почему телец? Потому что на Ближнем Востоке телец – это символ бога, это символ божества. Производительной такой силы, понимаете? И они отливают этого тельца, приносят жертвы, и Аарон говорит: устроим праздник Господу. И все начинают есть, понимаете, устраивают трапезу и начинают играть, как написано. Играть – это значит, они уже создают какой-то миф. И вокруг этого мифа они начинают какую-то, понимаете, мифологическую такую игру, в которой изображают этот самый миф. Ну все, вот смотрите, вот то, что делает народ, вот то, что из этого культа может сделать народ. Они все это скатывается до их, понимаете, уровня. И когда Моисей спускается с горы, происходит примечательный диалог. Потому что Господь Моисею говорит: давай отойди куда-нибудь в стороночку, потому что разгорелся гнев мой на этот народ, и я его истреблю. Я его истреблю, потому что он никуда ни на что не годен. А от тебя, Моисей, вот ты годен, а от тебя, Моисей, я произведу новый народ. Вот. Вот такой происходит разговор, когда Моисей спускается. Ну, Анна Дмитриевна, давайте уже тогда в следующий раз об этом поговорим подробнее.
Да, хорошо, мы обязательно продолжим в следующей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Thank you.